Давайте теперь вернемся к Псалтире.
Ой, что-то уронили.
А, ничего страшного. Календари, записки. Скажите, пожалуйста, на каком мы псалме остановились и где?
На
7-м. А где? 5-й стих. 5-й?
10-й.
10-й. Вот кричать 10-й. Ну, знаете, я не говорил ничего. Слова Псалтири. Понимаете, как получается? Вот смотрите, возвращаясь снова к празднику Пурим, вот смотрите, ведь Господь делает так, что Он защищает нас от нечестивцев, от злодеев. И наступит момент, когда нечестивцы действительно те, кто люди, которые не хотят каяться, они будут истреблены с земли. То есть они попадут в ад. И если не верить в это, если говорить, что наш Бог, это вот, знаете, слюнявая доброта, это я знаю еще. Давайте мне. Это такая, знаете, простите, что я так говорю, можете в кавычки взять, слюнявая доброта, это не так. Потому что действительно наступит момент, когда совершится суд, суд будет правильный. Суд будет справедливый, честный. Каждый получит то, что он хотел получить. Он не только заслужил, но и хотел этого. Если человек хочет быть без Бога, он и будет без Бога. И вот это произойдет. И об этом сказано в Писании. Если мы начнем выкидывать, знаете, там говорит, вот здесь жестокость. Мы начнем выкидывать кусочки, у нас ничего от Библии не останется. У нас останется там три предложения о том, что Бог любит, Бог любовь, точка. Потому что, например, в Псалтире есть такая, Бог любит праведников, любит и ненавидит нечестивцев. Это тоже есть. Так вот, 10 стих. «Да прекратятся злобы нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца утробы праведной Божьей». Вот смотрите, очень интересно. Сердца и утробы. Почему сердца и утробы? Сердце, вот, хорошо, библейская антропология. Мы говорим, где находится вот разум человека. Либо в голове, а где находится душа. Ну, вот где-то вот здесь. Где-то вот здесь. Когда нам страшно, там под ложечкой сосет. Это где-то здесь. Для библейского человека разум находился в сердце. Это был центр человека. А где находились эмоции человека? Вот мы сейчас говорим сердце, эмоции. Для ветхозаветного человека эмоции, они ниже были. Они вот здесь были. Там почки, селезенка, печень. Вот где-то вот здесь. Эмоции вот здесь.
Желудок.
Ну, нет, не желудок. Даже ниже. То есть печень, почки, селезенка. Вот это вот там источник эмоций. Поэтому, когда псалмопевец говорит, испытуешь сердца, это испытуешь мои мысли. А испытуешь вот мою утробу, это испытуешь мои эмоции. Чего я хочу, что я замышляю, что мне нравится, чего не нравится. Вот здесь, вот туда Бог смотрит. Почему псалмопевец постоянно касается вот этого вопроса? Посмотри на мое сердце, посмотри вглубь. Можно сказать, ну вот посмотри, что я говорю, посмотри, что я делаю. Но человек может лгать, может обманывать. В сердце одно, на языке совершенно другое. И вот...
Извините, что я перерываю.
Да.
Сердце, это имеется в виду вот прямо вот этот орган сердца, да?
Да.
Там не, я просто спрашиваю, потому что в славянском уже большая культура. Сердце – это середина, утроба – это середина, и там милосердное, благоудобное, но и то, что...
Ну, нет, в данном случае, конечно, сердце имеется в виду конкретно. Хорошо, 11 стих. «Щит мы в Боге, спасающий правым сердцем». Щит – это то, что защищает, это то, что охраняет. В книге «Бытия» Бог является Аврааму и говорит «Я твой щит, я твоя защита». Бог защищает правых сердца. Вот есть еще одна книга, мы ее будем изучать, там обязательно. Называется она книга «Премудрости Соломона». Она, в отличие от Псалтирии, смотрит на такие очень глобальные вопросы. Потому что, ну, вот книга «Притчи», например, или книга «Псалтирии», да даже книга «Иова», она книга, они книги оптимистичные. Они смотрят на жизнь человека и говорят, ну вот Бог человека наградит или накажет уже прямо здесь. А вот в книге «Премудрости» немножечко как бы смотрится, ну или даже есть определенная полемика вот с таким взглядом. А что будет, если праведник, ну, его убьют? Он будет мучеником. Что? Будет ли это свидетельствовать о том, что Бог его не принимает? И вот книга «Премудрости», она подходит совершенно по-другому, говорит, нет. Душа праведника в руке Божьей. И если даже этот праведник будет убит грешниками, а это не означает, что как бы Бог от него отвернулся. Вот он все равно в его руке. Вот поэтому Бог является нашей защитой даже в тех моментах, когда мы страдаем. Когда мы несем какие-то испытания. Хорошо? 12 стих. Бог судья праведный, крепкий и долготерпеливый, и Бог всякий день строго взыскающий. Есть места. Подходите. Вот почему так часто говорится о Боге как о судье праведном? Любой судья, как любой человек, не застрахован от ошибки. И вот насколько важно для псалмопевца, чтобы Бог был судья как правдивый, нелицеприятный и безошибочный. Дальше сказано, что Бог – это судья крепкий. Вот там стоит слово, которое можно скорее перевести не сколько как крепкий, а как сильный. В древности судья был не только тем, кто выносит приговор, но иногда тот, кто и исполняет этот приговор. И вот Бог сильный исполнить свой приговор. А дальше звучит упомянуто слово, что Бог – это судья долготерпеливый, долготерпящий. И вот это для нас на самом деле большая радость. Мне так получилось, что в течение там пару месяцев я в разных местах читал одну и ту же книгу. Ну, так сложилось. Я читал книгу Иова. И в этой книге Иова я постоянно, когда я преподавал, я постоянно говорил фразу о том, что Бог – это наш Бог несправедливый. Несправедливый. Все так очень сильно возмущались. Вот реакция стандартная – возмущение. Потому что как? Бог справедливый. Я говорю, хорошо, давайте будем подходить к Богу как к Богу справедливому. Кстати, этого от него хотел сатана, чтобы Бог был справедливым. Абсолютно справедливым. Прекрасно, давайте наш Бог будет справедливым. Вот мы согрешили, каждый грех... Любой грех – это... Любое наказание за любой грех – это смерть. Вот представьте, вот мы согрешили, и Бог является абсолютной справедливостью. И Он берет и нас наказывает тут же за наш грех.
А Он прощает.
ну, скажем так, терпит, терпит. То есть получается, если Бог сразу не наказывает, значит, получается, он все-таки несправедлив. Более того, мы можем на несправедливость Божию посмотреть еще с одной, как бы с другой стороны. А кто может сказать о себе, что он может заработать спасение или рай?
Никто.
Угу. Значит, никто не имеет права получить по справедливости, да? Ну, никто. Значит, а Бог нам дарует рай. Получается, Бог все-таки точный. И с одной стороны несправедлив, и с другой стороны несправедлив. Вот действительно, по отношению к греху Бог является долготерпеливым. Но и даже хочу сказать, что и это определение не может, нельзя сказать, что вот к Богу приложили, и вот Бог вот только долготерпеливый. А мы можем сказать, что Бог – это тот, кто взыскивает, несмотря на свое долготерпение. И знаете, псалмопевец говорит, что Бог – это тот, кто строго взыскивает каждый день. Вот как соединить долготерпение Божие и взыскание каждый день? А на самом деле это и есть. Вот смотрите. Бог может, как вы сами понимаете, это ему никаких проблем не составит, за грех человека уничтожить. Но он этого не делает. Но в то же время он человека, который избрал путь спасения, он наказывает за его прегрешение и делает так, что человек не падает туда, куда может упасть. То есть Бог и терпит человека, и в то же время его ведет. На самом деле, вот такие вот противоречивые высказывания указывают о том, что Бог является личностью, а не машиной по раздаче там подарков, либо наказаний. Хорошо, идем дальше. Если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Очень интересно то, что изощряет, настраивает, готовит. Но для кого? Для человека, который не хочет исправляться. Вот на прошлой лекции я рассказывал о том, что каждому человеку Бог обращается со своей благодатью и этой благодатью призывает человека к себе. И вот человек может принять благодать, а может ее отвергнуть. И действительно для этого человека копится огонь. Можно даже сказать, человек сам готовит себе место в аду. 15 стих. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобой и родил себе ложь. Рыл ров, выкопал его, упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство упадет на его темя. Вот интересное сравнение. Зачал неправду, вот был чреват злобою. Это, ну, понятная фраза, что он носил в чреве эту злобу и родил себе ложь. Рыл ров, пал в этот ров. И очень тоже вот, когда читаешь этот стих, надо понимать, как происходит наказание человека в аду. Человек в ад попадает добровольно. Он делает свой выбор. В Священном Писании очень часто звучит такая фраза: «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Вернитесь, и я пойду к вам». Сегодня была притча о блудном сыне. Вспоминаем момент, когда блудный сын идет к отцу. Он идет, отец его видит, что делает отец? Бежит навстречу. Бежит к нему навстречу. Вот на самом деле, ну, мы прекрасно понимаем, что отец, блудный сын, это человек и Бог. Вот обратился человек, и Бог к нему идет навстречу. Вот так происходит дарование рая. Мы устремляемся, а Бог к нам навстречу. А как происходит попадание в ад? Бог готов броситься навстречу человеку. А человек отворачивается и уходит от него. А свобода, свобода выбора у человека остается, даже когда он грешит. Человек выбор сделал в сторону ада. И Бог ему говорит: ты хотел это, вот, вот твое место, куда ты хотел. Все те, все то, вот то все золото, вся ненависть, это все возвращается к человеку, который он делал. Хорошо. 18 стих, последний стих. «Славлю Господа по правде и пою имени Господа Всевышнего». Славлю Господа по правде его. Вот, снова возвращение к правде. Бог, Бог судит Давида по его правде, вот, по его вот, сердцу, что Давид хотел, к чему он стремился. Очень интересно, имя Господа Всевышнего. Вот, ну, наверное, уже настало время объяснить, потому что на самом деле мы очень часто используем это словосочетание. Ну, например, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Человек такой, ну, вот, который так со стороны, он спросит: подождите, а как имя Отца и Сына и Святого Духа? Мы же это что-то делаем во имя. Или там, ну, я не знаю, благословенное имя. Какое имя благословенное? Вот если быть совсем деревянным, не думающим, то можно согласиться с свидетелями Иеговы. Они говорят: у Бога есть имя Иегова. Вот мы благословляем его имя. Вот оно благословенное. И все такое прочее. Православные, ну, вообще, как бы христиане. Потому что свидетели Иеговы — это вообще не христиане. Они обращаются к христианам, вообще христианам. Вы имя Божие используете? Нет, не используем. Значит, вы там не прославляете имя Божие. Вот Давид пел имени Божьему, а вы не поете. Значит, вы вообще не христиане, вообще еретики, вообще даже не еретики, грешники, так все. Нету вам спасения. Классно, да? Хорошо. Теперь давайте разбираться, как на самом деле в Библии. Значит, мы должны понимать, что Библия написана в той культуре, вообще в другом мировоззрении, не таком, как у нас сейчас, там, в 20-м, 19-м или 18-м веке в Европе. Это совершенно другое мировоззрение. Так вот, имя, во имя, делать во имя кого-то, или благословлять имя, или славить имя. Вот в еврейском языке, не только в еврейском, но вообще в восточных языках, означало делать или прославлять, или почитать, или молиться носителю этого имени. Ну вот так у них язык устроен. То есть, когда мы говорим «пою имени Бога Всевышнего», это означает «я пою Всевышнему Богу». Прославлять имя Отца и Сына и Святого Духа означает прославлять Отца, Сына и Святого Духа. И тут абсолютно не важно, знаем мы имя Божие или не знаем. Тем более свидетели Иеговы неправильно Бога называют. У него имя Яхве, а не Иегова. Вот там, смотрите, имя Господа Всевышнего. Там стоит слово Эль-Шаддай. Эль-Шаддай. Можно перевести как Бог Небесный. Шаддай 2D. Хорошо, восьмой псалом. Начальнику хора на гевском орудии, псалом Давида. Гевское орудие — это типа лиры. Господи Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается выше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Вам, наверное, знаком вот это слова «из уст младенцев и грудных детей Ты воздал себе хвалу». Значит, эти слова использует Господь наш Иисус Христос в то время, когда входил в Иерусалим за неделю до Пасхи. Но в этом псалме оно означает вот что. Что даже грудные дети, даже младенцы, которые, дети, они прославляют Бога. Потому что они видят красоту Божию. Красоту созданного мира. Также, вообще-то, вот это слова о детях и о младенцах может означать людей, которые наивны как дети, просты как дети. Конечно, мы понимаем, что иногда бывают такие дети, что за голову схватишься, но как бы стереотип о детях. Представление о детях как добрых, наивных, нелживых. Сейчас попробую слово найти.
Что на уме, то и на языке.
Да, абсолютно верно. И у меня слово такое из молодежного жаргона, незамороченные. То есть вот, что они захотели, то и сказали. Как хотят себя, так и ведут.
Откровенные,
да. Вот здесь то же самое. А дальше. А вот тут очень интересно. Ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Что за враги Божии? Враги Божии — это те, кто противится Его воле. Конечно, самый большой враг — это сатана, но есть такое понятие в Священном Писании — семя змея. Это не только бесы. Это люди, которые выбрали служение змею. Служение змею — это вот очень интересно. Смотрите, как у сатаны такой образ. Две руки. Есть левая рука, он такой дает. Вот абсолютное зло. Реальное зло. Знаете, как... наверное, вот людей, которые вот просто повернуты просто на зле, таких людей не особо много. И мы скорее сказали бы, что они какие-то это какая-то патология. Знаете, все эти вон там молодежь, которая там кошек распинает и кресты ломает. Я на них посмотрел, послушал, что они говорят. Но это действительно люди не в порядке, не в голове. Но таких вот людей немного. Но для сатана для них предлагают вот из левой руки. А есть вроде бы добро. Это и правая его рука. Вот он протягивает, вот добро. Просто потом это добро таким злом выливается. Я интересуюсь военной историей. Ну и как бы мне интересно смотреть на личность Гитлера. Да? Вы не поверите. В быту это был очень добрый человек. Даже вегетарианец был. Это, кстати, у меня много знакомых вегетарианцев, которые начинают мне рассказывать о жестокости отношения к животным. Я говорю, ага, Гитлер был вегетарианцем.
Он не был вегетарианцем.
Был он вегетарианцем.
Не совсем. Не совсем. Не строгим был.
Не строгим, да. Ну, был вегетарианцем. Это, кстати, для меня вообще как бы не аргумент доброта-недоброта к животным. Он был не строгим вегетарианцем. Он ова-лакто вегетарианцем. Но был вегетарианцем. В быту он был очень добрый человек. Детей любил. А для своего народа он желал только добра. Да. Но он хотел добра для своего народа. Вот это и есть правая рука сатаны. Чем это закончилось, мы все знаем. Как говорится, уж мы-то пострадали сильно. Хотели добра. Вот это и есть такое сатанинское добро. Вот эти люди, которые являются врагами Божьими.
Себе хотел добра оставить,
да? Почему? Народу своему.
Народу своему себе. Ну. Оставить, это себе оставить.
Ну. Может быть, что он больной просто был, одержимый.
Знаете, больной и одержимый не сможет воевать с половиной человечества в течение 6 лет, когда были все против него. И поверьте, что обычно говорят, там он бесноватый, больной, ничего подобного. Когда начинаешь читать, читать о войне, это не дурак. И я могу так сказать, то, что Германия после 41-го продержалась до 45-го, это его заслуга. Вот лично его.
Фанатики,
да, но, знаете, вот если взять человека больного, там пообщаться с больным, у него там бред несет, а у него не было бреда, это был абсолютно здоровый человек. Но, понимаете, этот человек, который выбрал сатанинское добро. Вот. Хорошо, дальше. 4 стих. «Когда я взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты его посещаешь его». Для псалмопевца небеса, ну вообще сотворенная вселенная, она свидетельствует о том, что Бог есть. Действительно, Бог открывает себя через видимый мир. И удивительно, если человек смотрит и не видит гармонию в этом мире. И вот, но давайте посмотрим, вот давайте вот так вот представим человек и вся сотворенная вселенная. Не только размеры, но человек — это крошка, это пылинка. А еще вот какая вещь, смотрите, что такое человеческая жизнь, сколько она длится? Псалмопевец говорит.
70.
80 лет.
Это болезнь уже.
Да. Ну, 100 лет человек проживет. Да, там. Но сравните с возрастом Вселенной. Сколько бы мы там ни считали, ну, 100 лет и тысячелетия — несравнимые вещи. И псалмопевец удивляется, вот огромная сотворенная вселенная, которая там просуществует неизвестно сколько, и вот маленькая песчинка, там пылинка, человек, и насколько велик человек. Ты его помнишь, вот помнишь человека, ты посещаешь его, И более того, немногим ты умолил перед ангелами, славу и честью венчал его, поставил владыка над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящие морскими стезями. Человек, ну, чуть ниже ангела. Для древнего человека ангел, это, конечно же, очень мощное существо. Для язычников вот такие вот служебные духи и человек, это вообще несоизмеримые вещи. А здесь говорится, что ну чуть-чуть его, вот чуть-чуть ниже сделал. Но чем ниже? Ну, скорее, могуществом, силой. Но человеку Бог дал те вещи, которыми лишены ангелы. Именно человек является владыкой на земле. Для Библии, естественно, такое объяснение. Бог создает человека, поселяет его на земле и человеку делегирует свою власть. Вот человек на земле должен был быть Богом. Вот Бог на небесах, а мы вот здесь на земле, для всего этого мира. Конечно, то, что здесь описывается, это момент, ну, не говорится ничего о грехопадении. Все человеку подчинено. Там, смотрите, домашние животные, дикие животные, морские животные, все, все подчинено человеку. Человек — это Бог для сотворенного мира. Вот такая ему была дана власть. Ангелам такой власти дано не было. И более того, ангел даже не замышлялся с этим. Ангел — это служебные духи. Они должны были исполнять волю Божию. Человек — творец.
Да. Человек более богоподобен, чем ангел.
Да, конечно. Да. А потому что у человека есть свобода выбора.
А у ангелов разве нет ее?
Уже нет. У ней была однажды возможность выбрать, и они выбрали. Все. И еще очень важно, что ангелы не являются творцами. Вот творческого потенциала у них нет. Вот человек, он есть. Все подчинено. Да, произошло грехопадение, разрушилось, но вот перспектива и, ну как вот, смотрите, Бог закладывал, заложил в человечество что-то. Это было извращено, но оно не было уничтожено. Вообще ничего, что Бог вложил в человека в момент сотворения до грехопадения, не было уничтожено. Все было извращено, но оно осталось. Поэтому обычно на это место ссылаются те люди, которые говорят о том, что мы должны относиться хорошо и к животным, и к природе. И вот как там, сейчас, как же там это такой коммунистический лозунг, что мы должны вырвать у природы ее там богатство или что-то. Вспомните.
Нельзя ждать минуса от природы.
А?
Нельзя ждать минуса
от природы.
Взять их нашу добычу.
Да.
Мичурин.
Но потом это коммунисты очень сильно это использовали. Вот понятно, что мы милости не ждем от природы, мы действительно берем эти, но не вырывать, когда, знаете, мы там приходим, все. Вот как Бог заботится о земле, так и мы должны заботиться о земле. Вот это звучит здесь. Откройте, пожалуйста, дверь, а тут душновато, уже тут начинает народ засыпать. Хорошо, 9-й псалом. А вот с 9-м псалмом очень интересно. Мы его, наверное, не весь пройдем. Значит, 9-й псалом в нашей Библии – это один псалом. В еврейской Библии – это два псалма. Почему? Почему два? Потому что в первой половине псалма восхваляется Бог, а во второй половине псалма говорится о наказании нечестивых. И был разделен, но в Септуагинте более правильно один. И еще не менее интересно то, что этот псалом написан, он называется алфавитный псалом. В еврейском языке 22 буквы. 22 буквы. И в этом псалме каждая новая строчка, каждая новая строфа начиналась с одной из еврейских букв. Алиф, бет, гимель, далит и так далее. До конца. До тав. Для чего это делалось? Для красоты. Это красиво. Очень интересное название этого псалма — «На смерть Лабена». Кто такой Лабен, мы не знаем, потому что в Священном Писании имя этого человека вообще никогда не упоминается. В еврейском тексте там стоит «На смерть сына». Какого сына? Ну, понятно, что у царя Давида было много детей, кто-то из них обязательно умирал. Разные предположения. Второй стих. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать Тебе, петь имени Твоему Всевышнему». Но вот здесь снова звучит вот это «петь имени Твоему». Четвертый стих. «Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный». Вот, восседание на престоле означает сам момент суда. Для Давида Бог, он очень близкий. Он рядом. В православном богословии есть два термина, которые описывают Бога. Бог является имманентным и трансцендентным. Слово «трансцендентным» можно перевести, что Бог далек, а имманентен, наоборот, близок. Как Бог далек? Мы понимаем, что Бог – это не мир. И Бог далек от греха. Но в то же время он очень близок. Вот мы можем сказать, что он рядом с нами. И в латинском языке есть слово, которое у нас есть, у нас оно превратилось в слово «фамильярный». Фамильярный. Знаете, что это такое? Так вот, и для описания свойств Божьих у некоторых латинских авторов используют это слово, которое означает, что вот Бог почти как друг мне. То есть вот он рядом. Фамильярис. Хорошо. «Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки». Что за народы? Это те народы, которые воюют с народом Божьим. Вот если для Ветхого Завета было очень четкое понятие «еврейский народ» и «остальные народы», которые либо дружат с еврейским народом, либо с ним воюют, то как это у нас? На самом деле представление о том, что церковь – это новый Израиль, новый народ Божий, оно есть в Библии. Апостол Павел об этом говорит, ссылаясь на пророка Осию. Пророк Осия говорил, что вот раньше были не народом, теперь народ. Раньше были не моим народом, теперь мой народ. Вот на самом деле это действительно так. Мы новый Израиль. Мы народ Божий. Мы теперь избранные. И благословение, которое Господь говорил Израилю, относится к нам теперь. И на самом деле такие параллели видны, и особой трудности не вызывают, когда говорим мы, когда мы толкуем Священное Писание. Вот смотрите, в Ветхом Завете нужно было знать, нельзя было родиться иудеем. Иудеем можно было только стать через обрезание. Так и у нас. Нельзя родиться христианином. Христианином можно только стать. Через крещение, через вхождение в церковь. И есть силы, которые ненавидят церковь, которые воюют с народом Божьим. Иногда это война физическая, иногда война, ну, назовем так, информационная. Все это есть. Но наступит момент, когда Господь погубит эти народы. Изгладится имя на века и веки. То есть исчезнут навсегда. 7 стих. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними. Это обязательно произойдет. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой. И он будет судить вселенной по правде, совершать суд над народами по правоте. Суд еще не наступил. Но престол для этого суда уже готов. Наступит момент, когда Господь воссядет на этом престоле. В Апокалипсисе он назван Великий Белый Престол. И вот перед этим Великим Белым Престолом будут стоять все народы, все люди. И все будут судиться. И судиться действительно по правоте. То есть Бог будет смотреть на наши сердца, будет определять, какие мы на самом деле. Десятый стих. «И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби, и будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь и ищущих Тебя, Господи». Я уже об этом рассказывал, о том, что Господь действительно наше прибежище, наша надежда. Как бы ни было тяжело, вот, но бывают, наступают такие моменты. Кстати, этот момент у Григория Ниского есть. Какой-то навалились какие-то большие несчастья на Византийскую империю. Ну, совсем плохо там стало. И Григорий Ниский написал: «Христос уснул». Знакомый образ, да? «Христос уснул». Он имел в виду, ну, вот, знаете, для него вот, ну, вот это тоже как отношение вот, к Богу, вот как рядом. Он рядом с нами. Вот, разговор о нем, слова о нем вот, очень такие вот, ну, земные, близкие. И, наверное, у каждого человека бывают такие моменты, когда мы, ну, чувствуем, ну, вернее, не чувствуем, а говорим о том, что, ну, Бог оставил нас, Бог забыл, Бог не слышит. И, ну, может быть, даже эти слова свидетельствуют о том, что мы верим в Бога, что для нас, вот, ну, Бог действительно вот рядышком. И, ну, то есть он спит, он там не слышит нас. Но в то же время, даже в такие моменты у нас есть надежда о том, что Бог нас слышит, знает, любит, охраняет нас. Двенадцатый стих. «Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает в угнетенных». Вот идет какое-то несчастье, во время которого страдают праведники. Вот как будто забыл Бог. Нет, на самом деле, Бог помнит. И более того, вот ту кровь, которая была пролита, будет взыскана Богом. Может быть здесь на земле, а может быть и там, уже после смерти. Наверное, может быть даже лучше здесь бы, чтобы Господь взыскал. «Помилуй меня, Господи, воззри на страдания мои от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах через Сионую, буду радоваться спасению Твоем». Помилуй, прости те грехи, которые действительно меня ведут к смерти. Смотри то, как я страдаю от ненавидящих меня. Ты защищаешь меня, вот и защищаешь вот. Ну, совсем. Вот я уже, как говорится, одной ногой в могиле. И ты меня вытаскиваешь из этой могилы. Ты спасаешь, ты защищаешь меня для того, чтобы я прославлял дела твои, пел во вратах через Сионовы. Это Иерусалим. Главная радость – это то, что ты меня спас. В Апокалипсисе есть такой образ. С небес спускается город. Этот город Иерусалим. Этот город предназначен для всех верующих. Люди, которые войдут его, будут прославлять и петь Богу Осанна за спасение. Вот. У нас есть шанс войти в этот город. Хорошо. Давайте на этом поставим точку.
Жирно.
Нет, не жирно. Потому что будет продолжение.
Хорошо.
Или многоточие. Мне тут задали вопрос, чтобы я рассказал о празднике Пурим. О празднике об этом празднике написано в книге, которая называется «Книга Эсфири». Это книга каноническая, но в ней есть одна особенность. В этой книге ни разу не сказано, не упомянуто слово «Бог». О чем эта книга? Книга о том, наверное, как ни странно, вот то, что в этой книге нет слова «Бог», на самом деле она учит о помощи Божией, которая проявляется в таких вот просто обстоятельствах. Мы иногда забываем, что Бог действительно вот входит в нашу жизнь не в громе и молнии, и не в какой-то теофании, а вот случайно. Как-то так получилось. О чем эта книга и почему слово «Пурим»? Слово «Пур» — это жребий. Главный... дело было так. У одного... Принимаю прощение. Персидский царь разозлился на свою жену, в общем, отправил ее в изгнание, и на ее место у него появилась новая жена, которая была еврейкой. У нее был родственник, который когда-то очень хорошо помог царю. И в то же время у царя был один из министров, которого звали Аман. Этот человек сильно возненавидел евреев и решил их истребить. Он долго думал, когда это сделать, и чтобы определить, в какой месяц это сделать, он бросал жребий. И этот жребий выпал на месяц, который сейчас приходится февраль-март. февраль-март. И, значит, он определил и начал готовиться к истреблению. Получил разрешение от царя, чтобы истреблять. Это стало известно, во-первых, Мордехаю, родственнику Эсфири, и самой Эсфири. Эсфирь попросила весь народ поститься и молиться, чтобы исправить, ну, этот указ. Так сложилось, что у нее получилось. Царь отменяет указ, и более того, он разрешил евреям истреблять своих врагов. Врагов, которые собирались истребить евреев. Вы как сами понимаете, что ни один злодей, которого звали Аман, и даже там со слугами собирался истребить евреев, там было много народа. Я читал молитву, которую евреи читают на Пурим. И эта молитва, суть такая, мы благодарим тебя, Господа Бога, за то, что ты зло превратил в добро, а то зло, которое на нас пало на головы, на головы тех, кто замышлял зло. Вот это описано в книге Эсфирь. В воспоминании этого события был утвержден праздник Пурим, который празднуется либо в феврале, либо в марте, так плавающий. Вот. Конечно, вызывает много вопросов, потому что там описано и истребление врагов, и описано и сама практика празднования этого дня, когда евреи собираются в синагогах, читается книга Эсфири, в этот момент, когда слышат имя Амана, все кричат. Или кричат, или так трещат, таких трещотки. У нас, ну, русские инструменты есть такие, как, типа погремушки, так крутятся, она трещит. Когда слышится имя Мордехая, все кричат, благословен Мордехай. Ну и там блюда, которые готовятся на этот праздник. Все это, конечно, вызывает вопросы. Но и люди, которые, ну, скажем так, не очень любят евреев, они обычно говорят, вот праздник Пурим – это, ну, праздник еврейской жестокости или еврейского характера. На самом деле это, конечно, ничего подобного. Потому что иначе нам бы пришлось бы взять эту книгу, выкинуть ее из Библии. Она в Библии есть. Это во-первых. Во-вторых, мы прекрасно знаем, что Господь тот, кто следит за каждой волосинкой на нашей голове. И без его воли ничего не произойдет. Если Бог позволил евреям вот такое устроить, значит, на это была его воля. И именно это событие оказалось в канонической части Библии. Конечно, чему вот праздник Пурим учит? Что вот Господь действительно может так управить миром, что мы даже не ожидаем. И зло, которое замышляют против нас, оно может обратиться на голову того же человека, который это зло и замышлял. Бог может это сделать и нашими руками, руками других людей, да и может сделать это сам. Хорошо. Ну, вот это как бы праздник.
Не, ну, говорят, да?
Не, ну, человеческая душа определяется.
Да.
Но у нее совершенно уже совершенно другое бытие, потому что об этом сказано. Не видела того, да, не рука, и даже язык не может описать.
Ну, это, наверное, райский, как кто попадает в рай, в эту сковородку. Тоже невозможно описать.
Абсолютно.
Но вот гиена, все-таки вечная или не вечная? Вечная гиена.
А Священное Писание говорит, что она вечная.
Не будем, он нас писал.
У нас есть надежда.
Да.
У грешников надежда.
Да, только ради этого и стараемся.
Кто был по рождению иудеем, мог стать тот, кто был по рождению иудеем?
Нет, тот, кто принял обрезание и все.
Ну, определи, да, они же как-то не принимали все-таки.
Принимались. Они становились, они даже читали те же самые, которые читали евреи, там, благословен Бог отцов наших.
Слава Богу.
числа. Ну, в общем, числа, там говорится, там про Аэрону говорится, что все заклятое тебе принадлежит. Вот. Вот он тут начинает. И сказал Господь Аарону, та-та-та-та-та-та-та, и дальше вот 14. Все заклятое в земле Израиля будет твоим. Я так понимаю, что когда-то там кто-то чего-то дает какой-то обет, да? И вот все эти жертвы, которые с этим обетом, получается, как заклятое, да, и отдаются здесь.
Ну, здесь можно понять, что здесь говорится о завоевании. Можно и смотреть и с этой стороны, да.
Идем дальше. Второзаконие 13:15. Порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча.
Смотрите, заклятие, это в данном случае заклятие его, то есть все должно принадлежать Богу. А Богу, значит, оно должно быть уничтожено.
То есть вот все-таки заклятие, это вот как бы завоевание, да?
Ну, уничтожение.
Уничтожение.
Скорее уничтожение.
А проклятие тогда что? Проклятие тогда это вот тоже вот я тебя проклинаю. Вот я
Нет, смотрите, слово заклятие, проклятие, там стоит одно и то же слово. Хэр.
Вот я поняла, что все речь идет только в переводе.
Да, там стоит одно слово. Хэр. Хэр. Соответственно, хэром это то, что отдается кому-то. То есть отдает, но в данном случае, конечно.
Аарон это Богу понятно.
Но все отдается Богу, и поэтому уничтожается.
Уничтожается. Да. Ладно, читаем дальше.
У вас получится.
Спасибо.